Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Холодной, темной, полярной ночью, которой нет конца и края, без огня жизни нет. Если обидишь, его уйдет огонь и больше не вернется. Не на чем будет сварить рыбу, замерзнут все, умрут. Женщина колдует, чтобы сохранить огонь. Говорит с духами, чтобы он стал ярче. И если знает она заветные слова, может, даже пойдет от костра сияние, и видно будет его со всех концов знает.
Бабушка еще, когда я была маленькая, она говорила, что ты можешь разговаривать с деревьями, с водой, с ветром, но ни в коем случае не разговаривай с северным сиянием, оно тебя может увести.
Мужчина увидит небесный огонь, подойдет к нему, захочет посмотреть на ту женщину, которая развела костер, обнять ее, но нельзя этого делать. Кто подойдет близко к сиянию, тотчас умрет. Такова самская легенда. Свет без солнца – мертвый свет.
Так начинается документальный фильм с мрачноватым и таинственным названием «Мертвый свет», который выйдет в эфир сегодня на канале НТВ. В подходящее для такого фильма время незадолго до полуночи в 23 часа. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В фильме этом есть все, чтобы неискушенный в науке зритель его посмотрел. Шаманы, северное сияние, упоминания об опытах таинственного Теслы, Тунгусском метеорите, об искусственном северном сиянии, лучах смерти, съемка скрытой камерой, полет в маленькой Сесне над таинственными, похожими на инопланетные объекты, антенными полями, развернутыми на 13 гектарах на далекой Аляске. Конечно же, есть намек на заговор по сокрытию правды, новое секретное оружие и тайный объект, за которым некоторые герои фильма и русские американцы видят интерес военных. Рядом с толкователем заговоров и политологом господином Кургиняном в кино есть и уважаемые серьезные ученые, которые, собственно, и пытаются объяснить, с чем же имеет дело комплекс высокочастотного воздействия на ионосферу Земли под названием ХАРП. В Америке, что его связывает с похожим комплексом в Суре под Нижним Новгородом в России, и чем такие исследования могут навредить или, может быть, помочь человечеству. Что же такое на самом деле этот самый ХАРП, российский центр в Суре, европейский проект ISCAT в Норвегии, созданный учеными северных стран Германии, Франции и Японии? В чем их уникальность? Можно ли с их помощью влиять на климат? Каковы перспективы таких исследований? И возможно ли несанкционирование воздействия на атмосферу? И можно ли такое скрытое применение называть геофизическим, климатическим или психотронным оружием? Сегодня у меня в гостях автор этого фильма, то есть вот как раз про «Мертвый свет» он и снимал, Алексей Поборцев. Мы с Алексеем периодически встречаемся и разговариваем на тему его документальных фильмов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Ну, про «Мертвый свет» это первый раз.
Первый, да. Про «Мертвый» точно. Раньше либо про «Голубую кровь». Ну, что важно. Я в данном случае не шучу, конечно.
Да,
важные
хорошо.
Были темы, да. И ученый, который, в общем, прояснит и должен пролить свет на этот свет, директор Института динамики геосферы Российской академии наук, профессор Юлий Зецер. Добрый день.
Здравствуйте.
Вы можете... Сейчас мы, конечно, введем вас в курс дела, потому что ясно, что с самого начала понять про это, про все сложно. А вы потом можете задавать нам вопросы, вернее, моим гостям, конечно же, прежде всего, или реагировать и, в общем, отвечать, как вам кажется. Вообще это возможно по телевизору вот внятно рассказать, все ли вы готовы понять и будет ли вам интересно. Алексей, не изумляйтесь, быть. Мы просто посмотрим, проверим.
Я просто думаю, что это подтолкнет уважаемых слушателей и зрителей. Не просто посмотреть, а потом, может быть, еще почитать про это и подумать.
Вот это
проанализировать. Потому что...
СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, тогда вот давайте. Я сначала хочу, чтобы Юлий нам объяснил, с чем, что это такое, понятно, и почему вокруг этого столько таинственности, скандалов, потому что они есть и в мире, и в стране происходили, дискуссии в 2004 году в Думе даже были, и как на это реагировать?
Спасибо. Но я, к сожалению, полный свет на, значит, этот свет пролить не могу по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что, значит, не очень много времени. Во-вторых, потому что это настолько многообразный, так сказать, это эффект, что, значит, нужно, на нем работают специалисты самых разных специальностей, и всех их надо слушать. Но, тем не менее, что я вам могу сказать вкратце? Значит, это уникальный инструмент, значит, который занимается активным воздействием на ионосферу. Активное воздействие на ионосферу – это метод исследования, когда вы с помощью какого-то определенного заранее заданного воздействия можете по реакции ионосферы судить о ее свойствах. Это на сегодняшний день самый мощный прибор, оснащенный совершенно, значит, замечательной, хорошей и дорогой измерительными средствами. И, конечно, его можно использовать, его используют и для физических, и для геофизических измерений. И, по всей видимости, там какое-то есть, обрабатывают какие-то новые технологические вещи. Значит, все активные эксперименты давно проводятся. И, в частности, вот в нашей стране вы упоминали, и там будет упомянут, насколько я знаю, стенд Сура. На самом-то деле он был одним из первых стендов такого типа. И очень многие, значит, принципиальные физические исследования, физические результаты были получены на этом стенде. Ну, потом, так сказать, как, к сожалению, у нас в последнее время случилось, значит, приборостроение и техника не поддерживалось, и он пришел, так сказать, уже работать не в той, значит, не в том мощности, в которой он мог работать. Но эти ученые, которые это открыли, значит, к счастью, в своей массе еще работают и, значит, могут принести большой эффект.
Давайте с северным сиянием разберемся. Значит, расшифровывается ХАРП как активная высокочастотная программа исследований северного сияния. Ее крестным отцом считается американский ученый Бернард Исланд, который получил патент вот на эту пушку, видимо, которая эту ионосферу бомбардирует. Да? Тогда же была, как я понимаю, в 90-е годы еще озвучена идея забирания энергии от северного сияния, которую, как я вычитала, обнародовал не астрофизик, а губернатор Аляски, который был известен как лоббист и большой пиарщик. И окончательно ХАРП-то был достроен уже в 2007 году, но это действительно имеет отношение к северному сиянию?
Значит, ну, я вам могу сказать, что я вот таких подробностей, которые вы мне рассказали, про, я, к сожалению, не знаю. Я, значит, с более научной точки зрения знаю этот вопрос. А ситуация состоит в следующем. Северное сияние – это просто, так сказать, некое свечение, которое происходит в авральной зоне, там где-то выше 65 градусов северной широты, при, так сказать, магнитной бурях за счет, так сказать, инжекции электронов в эту самую часть. Прекращу эти термины.
Вы можете сказать, да.
Да, прекращу эти термины. На самом-то деле, значит,
Северному... если просто...
Значит, вы представляете себе, вы разогреваете эту часть ионосферы с помощью электромагнитных волн высокочастотного диапазона. Просто разогреваете. Но все дело в том, что КВ-излучение высокочастотное. Значит, но вот так, так сказать, вот оказалось, что ионосфера, она, дама, очень чувствительная, очень капризная, и даже не очень большая плотность потока энергии, доставленная туда, а это на уровне того, что у вас есть около сотового телефона наверху, она возбуждает, соответственно, ионосферу, и происходит, я не буду перечислять, много всяких эффектов, в том числе и свечения. Значит, ну, поскольку я так думаю, это расположено в авральной зоне, то это и названо авральным свечением. Я более подробно, значит, не буду разговаривать. Лучше смотрите фильм, там, наверное,
да,
все это
сейчас я
расскажу.
Спрошу Алексея, там про это как раз тоже уже не будут рассказывать, потому что там рассказывают много чего другого, чего легче усваивать.
Теперь про страхи, если извините.
Да.
Значит,
да.
Я хочу сказать насчет страхов, то, к сожалению, наши коллеги американские, там, вольно или невольно, этому способствуют. Потому что если вы, например, сравните два стенда, там, Айскат, который вот вы упоминали в Норвегии, и тот же самый Харп, если на Айскате вы можете прочитать в интернете расписание, научные программы, частоты, на которых происходит излучение, то, значит, наши американские коллеги объявили о том, что это мощный стенд, это, понятно, самый мощный, о том, что вокруг там прекрасная стоит измерительная система. Более того, там работают прекрасные физики и геофизики, которых мы знаем. Но, к сожалению, и расписания нету. Значит, труды, так сказать, вот их появляются, но довольно, так сказать, поздно. Значит, пробиться туда, так сказать, там, на экскурсию, условно говоря, в кавычках.
Я не поленилась. Значит, каждый, сообщаю слушателям, каждый желающий может забраться на сайт. Но на сайте, значит, есть картинки, есть упоминание, что это так, есть фотографии антенны полей, даже есть фотографии такого внутреннего стенда или, там, не знаю, экранов, где, видимо, вот наблюдают за этим, за всем. Но больше ничего, ни имен, ни расписаний, ни то есть общий адрес и дан имейл для задавания технических вопросов.
Ну вот это, если вы позволите сравнить, вот у вас есть СВЧ-печка. Вы на ней, вам показали ее снаружи и сказали, вот СВЧ-печка, у которой там, предположим, 1,2 киловатт мощности. И все. Ни как она жарит, ни ее режимы, ни даже попробуй там курицу сварить, вам не дают.
Ну, говорят, это вообще, мы сейчас здорово. Мы Алексею зададим вопрос, потому что он у нас там со скрытой камерой ходил.
Камера была не скрытая, на самом деле.
Но из-под машины-то разве это не скрытая камера?
Ну, они видели, что мы их снимали.
А, видели, да. Ну, хорошо, значит, не скрытая.
Это, скажем так, полускрытая.
Полускрытая. Ну, в общем, сейчас мы после короткого объявления уже будем задавать вопрос Алексею. Пожалуйста, пишите и звоните.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии мой коллега, журналист НТВ Алексей Поборцев, который предлагает сегодня в эфире премьеру своего фильма «Мертвый свет» вечером на канале НТВ. И ученый, специалист в этой сфере, директор Института динамики геосфер Российской академии наук, профессор Юлий Зецер. Я вам специально вопрос не задавала, потому что мне кажется, что вы можете интересоваться или высказываться самостоятельно. Тогда вот, Алексей, вы мне скажите, доехав до этого... Собственно, почему вы этой темой заинтересовались?
Да, вот давайте я начну немножко чуть-чуть издалека, но заодно будет очень понятно. Угу. Не только американские ученые, но и наши русские, советские ученые, они очень много приложили к тому, чтобы эта тема обросла таким ореолом. Например, когда мы приехали на уважаемый стенд Сура, он известен в научном мире, то нам там рассказали, что действительно ведь всегда люди, которые давали деньги, в том числе и военные, на какие-то разработки, они хотели, добивались от ученых каких-то прикладных вещей. И нам на полном серьезе рассказали такую историю. Вот, может, уважаемый профессор меня поправит. Относительно того, что ведь действительно хотели вызвать на полном серьезе, построили под Москвой такой же нагревной стенд здесь недалеко, и рассматривался на полном серьезе ситуация, что с помощью него можно сэкономить на вечернем освещении нашей столицы. То есть, как вот по мгновению волшебной палочки, мы включаем это северное сияние, и оно освещает, мы экономим какие-то... Вот это вещи, о которых говорит человек, в общем-то, с диссертацией. Ну, потом, правда, поняли, слава богу, это было достаточно давно, что это...
Нет, но меня-то там этот человек сложная. Порадовал тем, что он сохранил хоть что-то от этого железа.
Он ходил
и спасал от этих...
Это то, что было
металлов.
Давно, да, ага. Это было давно. Потом уже ученые, видимо, ну, понятно, поняли, что это более сложные процессы, что можно там с помощью них добиться чего-то. А американцы, они вообще продолжают подыгрывать. А что такое ХАРП, если мы так посмотрим на него с точки зрения финансирования, тому, к чему он принадлежит? Это одновременно объект ВВС и ВМФ США. Он находится не просто на Аляске, а в той части Аляски, до которой обычно даже охотники-то летом не доезжают. То есть это Гакона, это такое местечко очень малонаселенное. Чтобы туда проехать, надо... Ну, так случилось, что я уже пару раз был на Аляске, это очень... интересный край. Кстати, он очень интересен тем, что там огромное количество всяких военных баз находится. Ну, это так исторически сложилось, да? Вот. И он запрятан так, что там никаких объявлений, ну, естественно, это просто вот пятно, можно сказать, белое на карте. И чтобы его найти, ну, там американцы неразговорчивы с ними, поговорили, подъехали. надо сказать зрителям, что мы не так не с бухты-барахты туда отправились. Мы вступили в контакт с Пентагоном, мы вступили в контакт, как мы обычно это делаем, когда это официально, с посольством, все остальное. И мы даже получили некие, не могу сказать, уверения, что нас там вроде бы как ждут. Но сказали, что все-таки еще пока вот... В общем, нам предложили рискнуть, я не буду говорить, кто. И когда мы туда приехали, то мы передали, мы, собственно говоря, увидели, что мы увидели. Ну, уже в Москве цвели тюльпаны вовсю, а там эта высота достаточно через перевал мы переезжали. В общем, там был снег и снежные заносы такие, бураны, в общем, такая сибирская картинка типичная. Подъезжаем, проволока, два ряда колючей проволоки. Надпись, что, значит, ничего здесь нельзя сделать, не фотографировать, ничего. Вот поэтому, собственно говоря, камеру немножко убрали, но она была включена. Мы поняли, что нас все сразу видят, потому что там четыре камеры наблюдения сразу. Забор, который двойной, знаете, как в тюрьме открывается, пропускает.
Ну, кто вышел-то в результате?
В результате мы сначала поговорили с официальным лицом, который была девушка, очень удивилась, кто мы такие, что мы служба новостей телеканала НТВ, мы так представились. Он сказал, что я бы вас что-то слышал, сейчас переключаю. На кого-то переключили, потом вышел человек, сказал, что вы знаете, в общем, окончательного разрешения на съемку не получено.
Но
после,
вот этого
выходит, после этого выходит еще машина и выезжает ученый, который начинает на таком, я не знаю, как это было, в общем-то, наверное, на таком языке, немножко сниженном, в общем, ругать этих американских военных, которые здесь напускают. В общем-то, много чего, что бы не стоило напускать. Начинает рассказывать, что сюда приглашают иностранцев. После уточнения куда-сюда выясняется, что приглашают в разные города на Аляске, но только не сюда. И в конце концов он говорит, ну, в общем, у вас есть способ, вы сами догадайтесь, как можно.
Взлететь, короче говоря.
Ну, он этого не говорил. Иначе бы он был бы, знаете...
Слушайте, ну, раз можно взлетать, и раз, представьте, где-нибудь над нашим военным объектом полетать на Cessna. Тоже...
Если вы зайдете на сайт, там написано «Летать над ним строго запрещено». Мы это заходили и читали. Но ведь журналисты, они люди такие, в конце концов,
понятно.
Сбивать-то они нас не будут, наверное.
Не сбили, мы кадры видим сверху.
Дальше было интересно. Мы уже все выдаем заранее. Ну, хорошо. Дальше, значит, мы пошли искать какого-то летчика. Да? А была страшная еще нелетная погода. Летчик сказал, что да, мне тоже не нравится здесь эти военные, здесь вообще у них что-то светится, и, ну, в общем, всякие рассказы.
Ну, это естественно, нормальные люди всегда с недоверием относятся, неважно, на каком конце они шарика, с недоверием относятся.
Самое интересное,
к любым военным.
Этот пилот сказал, говорит, русский, вот русским-то это надо знать, полетели. Он даже с нас взял, знаете, какую сумму? Ну, по меркам
вот
Москвы,
дешевую. Американский.
Да, $150 и все.
Слушайте, ну хорошо, Алексей, все-таки вы,
ввели
в курс дела,
да.
Но все-таки, ведь вот смотрите, дискуссия в 2004 году была в Думе, когда, и для меня понятно, что это была какая-то кампания, ведь даже обращение ООН приняли, какое-то обращение к президенту, а потом все это тихо так сошло на нет и вроде как рассосалось. А вы делаете вдруг фильм через 4 года, почему?
Это очень просто. На самом деле, мне об этом объекте сказали сами американцы, когда мы не совершенно не знал ни про какие и вообще там дискуссии, ни про что вообще. Я находился на военно-морской, на базе ВВС Форт Грили, да, это противоракетный комплекс. И я удивился, что мне достаточно свободно отдают снимать и шахты, где стоят противоракеты, и сами эти противоракеты. И после этого, ну я не могу фамилию назвать, после этого один из офицеров сказал, да у нас-то все это ерунда. А вот здесь вот в 120 милях, вот там-то, говорит, настоящий секрет. Ну, туда вас не пустят. Может быть, они сами заманили, я не в курсе
там
вообще.
Там действительно, по-вашему, да, действительно такие секреты? Потому что вот судя по тому, что Алексей говорит про СУРУ, да, то есть, ну, большой исследовательский объект. Что это такое? Начиналось это, конечно, как любая технология, наверное, с интереса военных. А сейчас-то что мы в результате?
Вы знаете,
для чего это все?
В части секрет там или не секрет, я не знаю, это, наверное, надо в Пентагон, надо обращаться.
Ну, да.
Я, например, знаю, что, насколько там пишут везде, что, значит, американское правительство оберегает очень свои технологические секреты. Может быть, учитывая, что это передовой в технологическом плане, это, безусловно, объект, может быть, они просто вот это не хотят никого, так сказать, пускать.
Ну вот, опять же, там вроде бы написано, что разрешают иностранным ученым там поработать с оборудованием.
Ну,
а вы, вот, например, не пробовали?
Вы знаете, все дело в том, что вот, так сказать, недавно, мы совсем недавно предприняли попытку, группа наших ученых, значит, туда поехать. Значит, мы связались с ними, но оказалось, что не получилось. Они, правда, говорят, давайте осенью, но, значит, не то, что нас с открытыми объятиями туда пустили, хотя, безусловно, это очень интересный, значит, объект, но не в смысле объект вот, секретный, а в смысле инструмент научного исследования, который, конечно, вследствие того, что он новый, можно повернуть и так, и так. И, конечно, было бы интересно там поработать, потому
и
что...
И так, и так как? И так в пользу человечеству и влияние на климат, и манипулирование погоды, или во вред человечеству?
Вы знаете, о вреде человечества, я думаю, что слишком сильно говорить. Но все дело в том, что, как вы понимаете, и как вы знаете из истории, все создается из научных исследований. Если научные исследования, как вы понимаете, можно направить во благо и во вред направить. Если говорить про данный конкретный объект, там вреда человечеству я особо не вижу. По тем, так сказать, рекордным параметрам, которые есть. Ну, а дальше вот надо исследовать. Я вам еще раз хочу сказать, что исследования там находятся не на завершающей стадии, научные, по крайней мере. Есть целый ряд геофизических глобальных эффектов, то есть, которые распространяются по всему миру, которые предстоит еще узнать. Значит, подступы к нему вот нащупываются, я повторяю, нашими учеными. Значит, вот кто хочет про этот свет, о котором Андрей говорил, можно прочитать статью академика Гуревича в «Последних успехах физических наук». Он там все об этом пишет. Действительно, там хотели, но не получилось в силу чисто физических ограничений. Не знали физику тогда. Но это была благородная задача — осветить Москву за счет, так сказать, мощной радиостанции.
Анна, у вас есть уникальная возможность. Вы спросите напрямую уважаемого профессора, какие есть возможности на сегодняшний день у ХАРПа. И вам расскажут, это же уникальная вещь. Мы в кино рассмотрели только некоторые вещи, которые, может быть, самые желтые, и те, которые задевают публику. Но ведь это еще прекрасные объекты дальней связи, и много чего такого интересного.
Сейчас мы об этом обязательно военные, поговорим. Это же... Мы сейчас об этом обязательно поговорим. И о климатических возможностях, и о том, все равно, о чем и желтые, и не желтые говорят по поводу психотропного оружия, некого влияния и прочего, да. Прочих историй, которые, собственно, написаны во многих книгах. Может быть, это как раз инструментарий-то близкий в таком контексте. Но это сделаем сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А вам я, уважаемые слушатели, напоминаю, что в 19.07 тема программы «Время гостей» — цикла российского конституционализма «Смута, революция, перестройка. Бонапартистская модель власти в России». В студии главный редактор журнала «Отечественная история», профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики, доктор философии Андрей Медушевский. Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На месте взрыва в жилом доме в Адлерском районе Сочи следов взрывчатки не обнаружено. По данным Следственного комитета при прокуратуре России, правоохранительные органы по-прежнему рассматривают в качестве основной версию взрыва бытового газа. В Схинвальском районе Южной Осетии совершено нападение на главу грузинской администрации региона Дмитрия Санакуева. Он не пострадал, ранены 3 охранника. Машина Санакуева подорвалась на мине, затем по ней был открыт огонь. Нападению предшествовал взрыв в южно-остинском селе Дминиси, в результате которого погиб начальник местного отделения милиции Надар Бибилов. Международный аэропорт Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде болгарской столицы. Боеприпасы начали взрываться минувшей ночью. По какой причине, пока неизвестно. Пострадавших нет. В провинции Бадгис на западе Афганистана в результате совместной операции афганской армии и полиции, а также испанских военных, входящих в состав международных сил, уничтожено не менее 25 талибов. Победителем парламентских выборов Монголии официально объявлена правящая Народно-революционная партия. Председатель избирательной комиссии страны отверг обвинение оппозиции в фальсификации итогов голосования, заявив, что выборы были по-настоящему честными. В Колумбии в результате спецоперации освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них председатель управления и управляющий директор компании Роберт Дадли.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной в студии ведущий и автор фильма «Мертвый свет», премьеру которого вы можете сегодня увидеть на НТВ вечером после 23 часов, Алексей Поборцев и ученый, директор Института динамики геосферы Российской академии наук, профессор Юлий Зецер. И мы продолжаем разговаривать про то, что вот в фильме называется «Харпом». Активная высокочастотная программа исследования северного сияния, но, конечно, это не только про северное сияние, а про гораздо большие вещи. Это она так расшифровывается. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Юля, давайте вот уже тогда тоже на доступном языке попробуем объяснить, что ХАРП может, да, и, собственно, чего ученые ищут с помощью него, значит, на что рассчитывают.
Я заранее прошу прощения, я, может быть, не на все вопросы отвечу, в силу того, что меня учили, что отвечаю на то, что хорошо знаешь. Поэтому я просто буду говорить то, что я знаю. Значит, я еще раз повторяю, что это исследовательский стенд, обладающий большими возможностями. Значит, вот и с точки зрения физики и физики, не техники, там есть два диапазона исследований. Первое – это взаимодействие волн, воздействие волн на ионосферу, на высотах, там, предположим, от 70 до там, 250 километров. Громадное количество эффектов было открыто, очень интересных, так сказать, которые, так сказать, я сейчас даже не буду перечислять, но в частности один эффект, который используется, это генерация электромагнитных колебаний, то есть электромагнитных волн. Значит, дальше идут геофизические эффекты, которые отвечают за распространение.
Что они вот конкретно для людей?
Вот я вам сейчас я вам скажу, что они могут конкретно для людей. Например, значит, конкретно они могут для людей, значит, организовать связь на очень большие расстояния. Раз. Вот, в частности, значит, эти радиоволны. Ну, я буду, извините, так сказать, пусть ученые меня извинят, просто...
Да, и ученые вас точно извинят. Да.
И связь без спутников.
Значит, они, значит, могут организовать связь на сопряженную точку, то есть точку, где магнитная силовая линия входит в Землю, значит, второй ее конец, они могут организовать передачу информации. Это экспериментально проверено. Значит, американские коллеги, значит, в сопряженной от Харпа точке, у них есть буй специальный, который занимался этим, корабль, где они принимали это сообщение. Второе. Они могут передать на значительное расстояние сообщения, например, в килогерцовом диапазоне. Так вот, последняя информация, которая у нас есть, значит, была в печати опубликована, значит, на расстоянии 4400 километров на острове Медуи была получена информация, значит, на двух частотах, на 500 Гц и на килогерце. Значит, это тоже, в общем-то, не надо строить никаких очень больших антенн, которые предполагаются для этой диапазона частот, и вы получите эту информацию. Это принципиально, то, конечно, там нужны способы передачи там, и так далее. Третье, вот низкочастотные колебания, которые вот вы, так сказать, упоминали. Значит, дело все в том, что низкочастотные колебания, они, во-первых, распространяются практически без затухания по всему земному шару. То есть вы можете очень далеко связываться с ними. Во-вторых, они проникают там и под, в проводящие среды, как бы, и под землю, и под воду. То есть, если у вас есть...
Для военных целей под лодки, например?
Вы знаете, я не знаю, я не буду говорить военные цели, потому что это не моя епархия, это надо спросить у военных. Но, значит, если там, предположим, вы проводите наблюдение каких-нибудь там, значит, там, дна океана, на каких-то не очень больших глубинах, вы можете связываться прямо непосредственно с...
Хорошо, а можно я уточню? Опять популистский, наверное, вопрос. Вот детективные романы Маринины, если вы помните, якобы был такой вот там в одном из романов центр, где... что-то такое облучали чем-то подобным радиоволнами, и, значит, в этом районе увеличивалась преступность, или люди были такими полузомбированными. И вот эти разговоры про то, что это действует на армии противника или на мозги людей, в этом есть хоть какой-то смысл?
Значит, ну, в отличие от уважаемого автора, я не могу так глобально мыслить. Значит, и я, так сказать, как говорится, как человек более старшего, чем вы поколение, лучше бы вспомнил профессора Беляева, который является родоначальником этого. Откуда все это идет? Совершенно точно медицински известно о том, что низкочастотные колебания в диапазоне от 1 до 10 Гц оказывают влияние на психику человека и на, так сказать, сердечно-сосудистую систему. Это вот и все, что мне известно. Я так понимаю, что, значит, обычно, когда вы говорите там про более конкретные вещи, надо задать себе дополнительные вопросы. Какая интенсивность, какой режим и так далее и тому подобное. Значит, я ответ на этот вопрос не знаю, но теоретически, предположительно, я не знаю, можно ли за, так сказать, армию, так сказать, как вы сказали, там, построить или не построить, но то, что эти частоты изучаются нашими медиками, это открытая информация.
А, значит так, ну, а теперь с климатом, потому что, как я понимаю, есть вот и среди американских ученых со степенями, и вполне уважаемых, и среди наших ученых, которые есть в фильме у Алексея, которые говорят о том, что, ну, в общем, это такая страшненькая история, и с погодой можно, погоду можно манипулировать.
Значит, я, опять же, значит, я фильм не смотрел, извините, значит, я не знаю, но могу вам сказать,
вы себя там увидите
мощностей, харпа данного конкретного, ну, то, что точно не хватит на изменение климата, это высокоэнергетический процесс, очень высокоэнергетический. Чтобы изменить климат, надо затратить большое количество энергии, совершенно несравнимые с
Харпом. Ну вот в фильме там фигурирует Тунгусский метеорит, и упоминание Теслы.
Не так. Значит, Тунгусский метеорит, вот я, так сказать, рекламу не буду делать, но мы недавно, наш институт провел конференцию, которая называется «100 лет Тунгусскому феномену».
Хорошо.
Вот, значит, мы в этом деле хорошо разобрались, поэтому, значит, это тоже несколько другая епархия. Значит, я так думаю, что, опять же, вот говоря там о положительных и отрицательных последствиях, данный прибор или инструмент испортить климат не может, совершенно точно. То есть, и погоду, думаю, тоже.
Юлия, то есть вы можете сказать, что эксперименты в этой сфере, где бы они ни проводились, в Америке, в Европе или у нас, хотя у нас, видимо, с деньгами проблема, и поэтому они не проводятся в должной мере, как я это поняла
бы
из фильма, да. А они не наносят ущерба ионосфере, вот этой капризной, да, про которую... Или все-таки есть проблемы?
Нет, они не наносят ущерба ионосфере. И вообще, так сказать, даже вот, так сказать, надо сильно постараться, чтобы нанести, сильно постараться и направленно действовать. Но в данной стадии, значит, ситуация такая. Надо еще понять, а как надо действовать, чтобы нанести вред. Я вам еще раз говорю о том, что идет начальная, ну, относительно начальная стадия исследований. И, так сказать, конечно, им везет, нашим коллегам, что у них есть такой инструмент, а мы только, значит, ходим и облизываемся.
Сейчас, Алексей, я еще, а потом вас. А, значит, вот правильно ли я понимаю? Значит, в общем, он хорош, если он начнет как-то быть задействован и в науке, и так, в народном хозяйстве, как раньше было принято говорить, хорош для всяких вещей, связанных со связью, да? Еще с чем?
Хорош или плохо, это вопрос, как его применять.
Так.
Значит, вот, значит, как говорится, научные работники исследуют принципы и причины. А применение — это уже политики там и прочие организаторы. Понимаете, это же было всю жизнь. Да.
Военные, значит, все равно все время маячат. Вы хоть их и не упоминаете, но все время маячат.
Я человек штатский.
Хорошо, связь, вот если в штатских вещах, связь и еще что?
Ну, связь можно наладить, а можно испортить.
Нет, а помимо связи еще что? Вот в какой сфере?
Я больше не знаю. Харп пока вот в силу своей мощности, я думаю, что ничего особенного он натворить не может.
Алексей.
Знаете, есть такое ощущение, что харп — это действительно механизм для излучения ноосферы и такой механизм, на котором отрабатываются технологии. Вот сейчас, простите меня, на этом стенде они будут отработаны, и потом нет никакой, их можно впоследствии, возможно, их можно использовать как во вред, так и во благо. И американцы, они очень практичные люди. Вот отработают это все. После этого у них какой-то получится или не получится какой-то выход. Возможно, это будут просто какие-то новые технологии. А возможно, построят, допустим, 4 каких-то харпа, которые уже будут не научные, а, допустим, чисто военные. И все-таки им удастся то, к чему они стремятся, вызвать искусственное полярное сияние или суббурю, к чему они, в общем, они не скрывают, собственно говоря, они хотят это получить. Все ученые об этом только и пишут, что вот да, получилось у вас или нет. И если они этого добьются, то тогда можно будет, как правильно здесь говорилось, не только устанавливать связь в каком-то районе, но и портить ее. Может быть, не только передавать какие-то сообщения на подводные лодки, допустим, а можно будет совершенно спокойно вывести все электромагнитные приборы, допустим, где-нибудь у нас на севере, на Кольском полуострове, как уже в 89-м году случилось, в силу того, что это произошло естественным путем. Кстати, после этого начались очень сильные интересы военных. И у нас тоже на эту тему работали люди, но пока, что касается вот этих вот академика Летникова и других, которые говорят, что можно там зомбировать, понимаете, если так вот, ну, я общался со многими просто учеными, да, и не все они, кстати, попали вот в эфир, а если серьезно, то это всем очень хочется, и все как бы на эту тему работают.
Но до сих пор они не смогли. Универсальный инструмент.
И слава богу, у них это не получается. Они даже, один признался, что да, мы можем, но вот что же мы на себя что-то направим, мы не можем пока передать. Вот, там, какие-то, в силу каких-то физических, так сказать, особенностей. Да, вот я работал здесь, этим занимался, все, что у нас получилось, и только над собой, на самих себя.
Но, Юрий, а понимаете, вот это вообще, ну это опять возникает вопрос этики большого ученого, да, ну все, кто создавал от водородных до прочих бомб, да, они вроде работали на науку, но в результате чем это заканчивается? Это вот из этого ряда вопрос?
Из этого.
То есть степень, перспектива и масштаб этого вот исследования и его возможности может, в принципе, быть сопоставим.
Ну, при определенной доле фантазии, нет, энергетически-то пока не сопоставим, но при определенной доле фантазии, вот если ставить принципиальный вопрос, ну да, вы же прекрасно знаете, что есть атомные электростанции, которые приносят, так сказать, пользу, особенно тем странам, где нету там сырьевой базы, а есть, так сказать, оружие, которое пользу не приносит. Но это, опять же, я уже говорю, вопрос, так сказать, этики скорее, чем исследований. Но в данный момент вопрос стоит именно об исследовании. Да, то и есть, вот, так сказать, могу сказать, что, конечно, мы слегка завидуем, что есть, ну, по хорошей зависти, скажем так, что у, так сказать, американских коллег есть возможность исследований.
Ну, а может, все-таки, вот как-то договоритесь и как-то пустят, и как-то... А европейцы же... А к европейцам вы не ездили?
Значит, европейцы, кстати сказать, более открыты к этому делу, но там нужны такие деньги, которые пока у нашей науки нет. Пожалуйста, вы можете на Искате, в Трамсё, я не помню, сколько денег, там около 600 тысяч долларов, что ли, там взнос. И вы можете проводить свои исследования.
Ну, там вот в прессе американской тоже написано, администрация Харпа говорит о том, что университеты американские по 2-3 недели могут проводить испытания там. Ну, наверное, в аренду сдают какое-то оборудование.
Нет, там не, я насколько знаю, опять же, это опять по слухам, там, значит, есть студенты, предположим, там Алясинского университета, у которых есть лабораторные работы, которым дают там 4 часа в день, которые могут там работать. Вот, собственно, и все. Ну, студент – это студент, а ученый зрелый – это зрелый ученый.
Понятно.
Кстати, вы знаете, это одна из причин, которая меня впоследствии еще и побудила. То есть то, что мы правильно делаем. После того, как я побывал на Суре, увидел, в каком, ну, таком обветшалом и ужасном состоянии находится все это наше оборудование.
А там вообще что-нибудь происходит?
Там лес, ощущение, вот такое ощущение, что... вот вы оказались в лесу, обычный лес, вот такие там сосны уже выросли большие, и вдруг вот если камеру поставить там на крышу одного из зданий, там есть еще двухэтажное, то тогда вы понимаете, так, увеличить объектив, то есть, наоборот, более общий план взять, тогда вы понимаете, что это не лес, что вот там такие стоят, что это 9 гектаров антенного поля, И такое ощущение, что оно существует за счет подвижников. То есть вот люди спасали человека с ученой степенью, ну, больше похож на завхоза вообще в кино, да, но тем не менее. А он там с берданкой и, простите, с топором оберегал это в суровые годы, когда охотились за цветными металлами, потому что там 300, не знаю сколько чего-то, большое количество меди висит на этих растяжках, да. Ну это вообще, то есть, грубо говоря, ведь возможно, даже если мы, может быть, чуть-чуть более подробно остановились и дали слово тем ученым, которые говорят, что там, допустим, это все очень опасно и какие-то погодные аномалии возникают. Нас, как говорится, может быть, и простят. Но я думаю, что просто обратят внимание, что эту область науки нельзя оставлять без внимания. Нельзя вот делать так, что вот это вот получить какую-то сиюминутную отдачу невозможно. Нужно в это вкладывать. А если вы не будете вкладывать, то потом вот уже и уважаемый профессор, другие люди, ну, просто будут догадываться. Вот они там что-то делают. Возможно, они это делают так. Лет через 20 мы просто будем строить догадки. А что они там делают? А хорошо это или плохо? Позвать журналиста в студию, он скажет, да, это хорошо. Позвать там другого специалиста, да, это, но это же это нереально. Угу. Если не вкладывать в это деньги, ну, так и будем
это смотреть небольшую
реплику. Это вообще, слушайте, это замечательно, что мы на американской станции обращаемся к российской науке и к российскому правительству, чтобы они вообще не забыли вкладывать в эту область.
Я маленькую реплику, если можно, чтобы не получилось из слов, так сказать, Алексея, что там в этом, в том, что там, значит, Сура находится в таком бедственном положении, я хочу как раз на его ударение сделать на слове подвижничество. Это действительно там небольшой коллектив ученых, который до сих пор проводит там эксперименты, причем эксперименты мирового уровня, работают в совершенно несопоставимых условиях, в которых работают американцы. Эти самые ученые. И одно слово я хочу добавить. Значит, вы говорите, не только смотреть будем, как делают американские слова, ученые, но еще верить им на слово.
Да. А вы рассчитываете, что у общественного, вот у общественности научной, у нее есть интерес к этому разговору? Вообще, кроме вас, кто-нибудь этим еще занимается?
Да, это интерес, безусловно, тема, да? Интерес есть, но, значит, вот все же сейчас, как, насколько я понимаю, государство повернулось лицом к науке, но все равно за эти годы накопилось столько проблем, что если вы спросите каждого конкретного ученого, он назовет там какое-то количество проблем, которые надо сделать прежде всего. И поэтому здесь уже какая-то нужна кумулятивная воля для того, чтобы сказать, делать это, стоит ли новый нагревный стенд, строить ли там новый ускоритель там, и так далее и тому подобное.
Давайте послушаем. Александр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Ну, мне кажется, что чуть-чуть вы жути сегодня нагнали в эфире, и, наверное, то же самое будет и по телевидению. Все, что проводят американцы, на самом деле это давно уже было сделано и имеет практическое применение в России. Не буду касаться высокочастотных излучений, это, как говорится, на этом секрет еще. А вот низкочастотное излучение, мы единственная страна, где можно в магазине купить прибор электромагнитной квантовой терапии, который занимается не только лечением, но и внушением. Там можно внушить любые эмоции.
Это что это такое у нас?
А вот зайдите в магазин «Медтехника».
Не, мы их рекламировать не будем, но это вы убеждены, что это действительно так?
Да не убеждены, например, это уже действует 10 лет, и многие иностранцы, которые к нам приезжают, они покупают эти приборы, они имеют эффективность. У американцев на сегодняшний день их просто-напросто нет. Мы, как всегда, изобрели некое чудо. И пока не можем, как говорится, пользоваться этим, потому что, да, у нас и реклама нет.
То есть пока
нет.
Это у нас лечит, но вы уверяете, что оно внушает. Это что, трубка
какая-нибудь? Вы знаете,
какая-нибудь?
Ну, 2000 программ, например, в маленьком приборчике, который на сегодняшний день может лечить, во всяком случае, ваши депрессивные и прочие состояния. И это уже то, что является отходом того, чем наши ученые занимались на протяжении 20 лет. А то, что в области сверхвысокочастотных, ну, я не думаю, что для вашего журналиста секретом является программа так называемого нелетального оружия, которая финансируется Конгрессом США. Именно по этой программе идет финансирование этих научных работ. И они являются частью, конечно, программ Пентагона. И рассказывать сказки о том, что это элементы научных исследований в институтах народного хозяйства США, было бы, на мой взгляд, неправильным. Да, у нас на сегодняшний день нет таких денег, мы такие программы свернули, но наши заделы примерно лет на 15 больше, чем американцев.
Александр, поэтому... вы, наверное, физик, вы имеете к этому
нет,
отношение,
нет, я не
да?
физик, нет. Я разведчик, я имею к этому делу отношение, могу сказать, дорогие граждане нашей страны, Мы, как всегда, как Кулибин, подковали блоху. Угу. Спасибо.
Да. Это замечательно, как разведчик.
15 лет еще можем не бояться.
15 лет можем не бояться, но вот у Юли нет такого ощущения, что дело не в боязни, опять же, а дело в науке, как я понимаю. А вы вот верите,
знаете,
в то, что
наука,
у нас...
наука как спортсмен. Угу. Если год не тренируется, то теряет форму. Я не буду комментировать этот прибор, я его просто не знаю.
Я тоже,
так сказать,
вопрос, понимаю,
много
это,
вопросов
да.
у меня да. к уважаемому коллеге, к уважаемому автору, который, так сказать, задал этот самый звонок. Угу. Но наша тема разговора сегодня не касается. Касается действия не на человека, а на иносферу. Угу. Поэтому я бы не хотел комментировать это.
А вот Олег, ну вот слушайте, вот правильно, ученые не хотят комментировать, но это всплывает. Таинственный ученый Тесла имеет к этому прибору какое-нибудь отношение, спрашивает?
Я могу вам сказать к тому, да. про Теслу.
Да.
Дело все в том, что действительно считается, что, так сказать, Тесла является, в Америке считается, родоначальником этого самого дела. Но, значит, вообще-то говоря, это, значит, извините за мелкие подробности, в этом самом взаимодействии короткого волнодиапазона с волной с диапазоном используется волна излучения, так называемая. То, что Тесла называл волной Герца. Он в своих исследованиях волну Герца давил. Это я его статью читал. Его как раз интересовало ближнее поле для того, чтобы вызвать эффекты вблизи источника. А это эффекты вдали источника. Но, тем не менее, как вот пишут историки, он написал какую-то статью, что у него какое-то изобретение есть, лучей смерти и так далее и тому подобное. Нигде никто ее не видел. Но, может быть, исходя из этого и вообще, что Тесла вообще гениальный изобретатель, тут ему не откажешь по, так сказать, тому, что он сделал. Может быть, от этого он считается. Угу. Но то, что родоначальником Харпа является не Тесла, это точно совершенно.
Ну он да, у него есть конкретные, да, у него есть конкретные, в общем, имена. Там какой-то греческий есть ученый.
Денис Папандопулос.
Да, 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 да. И вот этот вот Истлунд Бернар, который получил патент, как я понимаю. Вопросы. Американцы разрабатывали тектоническое, климатическое, психотропное оружие, используя генераторы во всех известных и неизвестных диапазонах. Ну, диапазон, по-моему, известный. Разве есть еще какие-то неизвестные? Есть неизвестные? Исследования не прекращались. В СССР они были свернуты в результате. Что вам сейчас известно насчет американцев? Владимир из Люберц.
Значит, вот насчет перечисленных видов оружия мне ничего не известно. Мы сейчас говорим про действие электромагнитного излучения на ионосферу. Поэтому я, как уже вначале сказал, прошу прощения, я не могу ответить в силу незнания.
Да. А нет ли аналогии между данными на этих стендах и устройствами древних пирамид? Спрашивает Владимир из Воронежа.
О каких данных идет речь?
Трудно сказать. Значит, так же, как вот дальше слушатели спрашивают, а есть ли в этих зонах установок биологические мутанты? Алексей, вы их не видели, нет?
Нет, ну, есть недовольные летчики и местные жители, которые говорят, что нам закрыли все охотничьи угодья, и, в общем-то, ну, они рассказывали какие-то небылицы, да, но я не знаю, стоит тут...
Да вот что... не стоит, потому что вы
потому
видите,
что
какой эффект. Потому
что сейчас после этого пойдет сплошной поток смс-ок про мутантов. И...
Я могу только сказать, что некоторых ученых, которые там работают, я видел, вполне зрелые, квалифицированные люди.
Да, сказать, с головой все в порядке.
С головой все, и с остальными
частями. С остальными частями тоже все в порядке.
Потом там энергия направлена вверх, а не на эффект взаимодействия происходит где-то на минимум на высотах от 70 до 80
вот смотрите,
километров.
Алексей,
знаете, они же еще там не только туда излучают, они ее используют как принимающую антенну тоже. И слушают, это совсем другая. Там, ну и может быть это и совсем не стоит касаться темы.
Ну, насчет принимающей я, так сказать, не могу вам сказать. Это, есть такая, значит, некогерентное рассеяние, есть такое понятие, но это работает на совсем других мощностях, и совсем на других, это, так сказать, грубо говоря, радиолокатор, который, значит, действительно, если они там...
Они там режим... какой-то опыт, отправляли сигнал к Луне, получали обратно...
Да, есть радиолокация Луны, они сделали совершенно... Вот, использовали...
Ну, это вроде как для радиолюбителей, скорее, интересно.
Нет, почему это не только для радиолюбителей? Вообще, так сказать, уникальная вещь. Вы представляете себе, на каком расстоянии находится Луна, они провели локацию Луны. Для того, чтобы провести локацию Луны, они в опорах использовали всю мощность этого Харпа, 3,6 гигаватт. А во-вторых, они построили в Мексике, значит, здоровые приемные антенны, условно говоря, где-то около там 400 квадратных километров, специальные антенны. Это дорогое удовольствие, но тем не менее принципиально показано о том, что можно связываться с Луной при определенных затратах. Это не фантазия, так сказать.
А значит, возможно, и со следующими... космическими объектами.
Ну, наверное, Луной, может если... быть.
Мы тут собираемся на Марс, я слышал, да?
Да, вот, мы тут вот, на Марс быть, собираемся, да.
Ну, я желаю вам...
На телевизоре россияне.
Россияне
собираются. Об этом говорил.
Да,
кстати. Ир, какая энергия?
Слушайте, Алексей, ну вот видите, реакция, да, обычного человека, не ученого, она вот все равно крутится вокруг, это вот к разговору о том, как рассказывать о сложной научной проблеме. Крутится вокруг метеоритов, Теслы, психотропного оружия, мутантов и во всей вот этой мути. А вот без этого мы вообще с вами не можем рассказать о сложной научной проблеме.
Ну почему? Мы можем на каком-то специальном канале, который спутниковое телевидение, совершенно спокойно идут такие передачи, их смотрят. Но ситуация другая. На обычном, на таком открытом канале, который смотрят все, ну, пусть люди... Подумай там о мутантах, не знаю, там о пришельцах, о всем остальном. Но, возможно, там 5% из них откроют какую-то литературу, заинтересуются этой темой. И посмотрят, что на самом деле происходит. Потому что, ну, существует, надо же понимать, ну, да, телевидение навсегда надо напустить жуть. Это способ, чтобы, понимаете, это как вот блокбастер. К сожалению, приходится делать документальные фильмы в жанре блокбастеров, потому что простые уже не смотрят. Вот, если вы хотите, да. Ну, если, ну, человек же, он для того, ему дают информацию, что не обязательно же всему этому, так сказать, верить. Надо что-то отсеивать. Если там легенда, шаман какой-то, да, ну да. А может быть, там аналогия какая-то есть, надо подумать. Все-таки это фильмы не такие уж примитивные-то.
Я бы хотел сказать вот даже такую вещь, так сказать, исключая там шаманство и страхи, что многообразие мнений свидетельствует прежде всего о многообразии возможных эффектов. И очень полезна такая передача в том смысле, что пусть, так сказать, люди послушают. Если бы все было очень просто, берете молоток, забиваете гвоздь, то информация об этом делать было и не стоило. Хотя молоток тоже можно использовать и как средство созидания, и как наоборот. А это вы имеете очень многообразный, очень сложный эффект, который находится еще не на завершающей стадии. Думают о нем по-разному, высказываются, как я понимаю, значит, Алексей Андреевич, высказываются люди довольно квалифицированные. Поэтому всех надо послушать, а дальше уж пусть каждый делает выводы для себя.
Наш слушатель Александр вас спрашивает, вот если мы пропустим мертвый цвет, как вы думаете, мы что-то потеряем или приобретем? Или не приобретем?
Ну, собственно говоря, когда вы любую книжку открываете и какие-то знания, если вы пропустили что-то, просто вам будет менее интересно жить, возможно. Вот и все.
Это правда. Вот Федор тут эту тему мы еще не трогали, но он отчасти прав. На нанотехнологиях или М5 откаты будут быстрее и больше, чем на эти серьезные исследования, о которых вы говорите. Ну, посмотрим, может быть, все-таки так не случится, и за этими исследованиями будут, наконец, внятно следить и внятно финансировать.
Ну, по крайней мере, я был, так сказать, благодарен за то, что вот эти, за все эти передачи, потому что просто человек, значит, люди обратят внимание, что есть такая проблема. Ясно, что быстро не решишь, но тем не менее.
Алексей Поборцев, автор и ведущий канала НТВ, профессор, директор Института динамики и геосферы Российской академии наук Юлий Зецер были сегодняшними гостями программы «Смотрим телевизор». Смотрите все-таки «Мертвый цвет» 23:05 на канале НТВ. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный